Много времени спустя, он не мог сказать, сколько именно, еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услыхал над собою унылый частый стук дождя по крыше. Ему стало хорошо и уютно, но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер. Вокруг костра, в зловещем красном свете, лежали в повалку на земле бродяги и оборванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины, высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища. Были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные. Были слепцы нищие с повязками или пластырями на глазах. Были калеки с костылями и деревяшками, больные с гноящимися кое-как перевязанными ранами. Был подозрительного вида разносчик со своим коробом, точильщик ножей, лудильщик, цирюльник, каждый со своим инструментом. Среди женщин были совсем молодые, почти девочки, были и старые сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались, все были грязные и неряшливы. Было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах и несколько голодных собак с веревками на шее. Они служили слепцам поводырями. Ночь уже наступила, пир только что кончился. Начиналась оргия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик. «Песню, песню! Пой, летучая мышь! Пой, Дик, и ты без ноги!» Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился петь, сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза, и доску с трогательным описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, и вся орава нестройно подхватила припев. Когда дело дошло до последней строфы, полупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными гнусавыми звуками, что даже стропилы задрожали. Вот как примерно звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена. Притон, прощай, не забывай, уходим в путь далекий. Прощай, земля, нас ждет петля и долгий сон глубокий. Нам предстоит висеть в ночи, качаясь над землею, а нашу рухлядь палачи поделят меж собою. Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке. Он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком. Он и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время. И когда он объявил, что случайно убил человека, все остались довольны. Когда же он прибавил, что убитый священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он шатался столько месяцев, на что он ответил: «В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие строгие, и их приказывают так точно соблюдать. Если б не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уж совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал». Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил: 25 овчин, верстаков, напильников, кулаков, корзинщиков, да еще старухи и девки. Большинство здесь, остальные пошли на восток по зимней дороге. На заре и мы пойдем за ними». В этом благородном обществе я не вижу Уэна. Где он? Бедняга, он теперь в преисподней. Питается там серой. Она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке. Грустно мне это слышать. Уэн был человек способный и отважный. Правильно, черная Бесс, его подруга, все еще с нами. Но только сейчас ее нет, ушла на восток бродяжничать. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения. Никто не видал ее пьяной больше 4 раз в неделю. Она всегда себя держала строго, я помню. Хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распущеннее, не умела себя соблюдать. Пренесносная старуха, излющая, но зато умна, как черт. Ум ее и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее изжарили, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь. До последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазела, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые космы уже трещали вокруг из старой ее головы. Я говорю, она всех кляла и ругала. А уж ругалась она, можно 1000 лет прожить и не услыхать такой мастерской ругани. Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящей ругани теперь не услышишь. Атаман вздохнул, слушатели тоже сочувственно вздохнули. На минуту компанию приуныло, так как даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби, в таких, например, случаях, как этот, когда таланты и искусство погибают, никому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного в круговую, скоро развеял их тоску. «А больше никто не попался из наших приятелей?» — спросил Гоббс. «Кое-кто попался. Чаще всего попадаются новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечье пастбище. Такой начнет просить милостыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стягают плетьми до крови. Забьют в колоду и высекут. Он опять идет просить милостыню, его опять угостят плетьми и отрежут ему ухо. За третью попытку к нищенству, а что ему, бедняге, остается делать? Его клеймят раскаленным железом и продают в рабство. Он убегает, его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился еще кое-кто из наших, да не так дорого. Встаньте-ка, Йокел, Бернс, Годж, покажите ваше украшение».